В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицка. Мы начинаем с новостей. Украинский политузник Клых в России впадал в кому и сходит с ума, заявила Афанасьева. Ильми Умеров рассказал о шантаже в ФСБ. И ученики из Крыма написали в Киеве диктант «Единство». Сейчас подробнее. Состояние здоровья заключенного в России украинца Станислава Клыха резко ухудшилось. Он провел в коме 6 дней. Об этом накануне в эфире дневного шоу на радио «Крым Реалии» рассказала крымчанка, гражданская активистка Ольга Афанасьева.
Его забирали в психиатрическую клинику. Его так напичкали там лекарствами, что он 6 дней был в коме. Сейчас у него пролежни, он не может лежать на вот этих вот матрасах, потому что, ну, эти все матрасы, они внутри у них железные прутья, штырьки такие. Мама очень расстраивается и говорит, что, конечно, может быть, сейчас его еще можно спасти, хотя бы какой-то разум у него бы остался.
Клых был задержан в России 3 года назад по обвинению в участии в боевых действиях против российских сил во время Первой Чеченской войны. Сам Клых вину отрицает и заявляет, что его показания и признания были получены российским следствием под пытками. Освобожденный замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров в эксклюзивном интервью журналистам редакции «Крым Реалии» рассказал, как его шантажировали сотрудники ФСБ и как он готовился к этапированию в Сибирь.
Если можно так говорить, освободили. У меня были гости дома. Из Москвы сотрудники ФСБ пытались меня обмануть, что Ахтем Чигоза уже написал соответствующее прошение. Сейчас его освободят, а вы будете сидеть. Угрожая, говорили, что в Харт попадешь, это Ямало-Ненецкий округ. Я попросился в туалет и проходил мимо Ахтема. Ну, по крымско-татарски сказал «Селям алейкум, достом». Ну, здравствуй, друг. Несмотря на ваш возраст, положим лицом на пол.
Чем Умеров планирует заниматься дальше, смотрите в телевизионном выпуске «Крым Реалии» 11 ноября в 13:30 на нашем сайте и в эфире телеканала «Новостей 24». Некоторые школьники, переехавшие из Крыма в Киев, приняли участие в написании всеукраинского диктанта национального единства, который традиционно проводят 9 ноября в День украинской письменности и языка.
Жива душа народу Украины.
Я с Крыма, с Севастополя, перешла сюда в 11 класс в этом году. И, в принципе, не было сложно, он небольшой, и мы его даже очень быстро написали.
Автор «Радио Свобода» и «Крым Реалии» крымский журналист Николай Семина также принял участие в написании всеукраинского диктанта национального единства. Он писал его в аннексированном Симферополе.
Поштовую адресою електронною
ravlik.nrcu.ua.
Звертаємо вашу увагу на те, що такі листи треба надсилати у громадські
організації, авторських знаків.
Ми перевіримо,
На основной локации в аудитории имени Михаила Максимовича Киевского национального университета имени Шевченко писала диктант главный редактор издания «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик. Переселенцы из Крыма во Львове написали украинский диктант в крымско-татарском кафе «Крымская перепечка». Вина 2 предприятий аннексированного Крыма награждены серебряными и бронзовыми медалями международного конкурса, который сейчас проходит в Гонконге. Об этом передают крымские СМИ со ссылкой на генерального директора винодельни «Альма-Велле» Андрея Григорьева. Серебром были награждены красные выдержанные вина из топовой линейки «Альма-Велле Мерло Резерв 2014 года» и «Альма-Велле Пино Нуар Резерв 2015». Бронза у двух белых вин из основной сортовой линейки «Альма-Савиньон Блан» и «Альма-Рислинг 2016». Года. Крымский предприниматель и владелец парка «Львов Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков обжаловал в подконтрольном Кремлю суде аннексированного Крыма запрет на свой выезд с территории России и аннексированного ею Крыма. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал сам Зубков. Поскольку еще есть время для обжалования решения суда до 16 ноября, Зубков остается невыездным. Ранее российский суд в Крыму запретил ему на полгода выезд с территории России и аннексированного ею полуострова. Причиной стал отказ Зубкова закрыть кафе в парке «Львов Тайган». Сегодня в Крыму плюс 12-15 градусов, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки до 8 выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. Также вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут дозвониться нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, согласно Конституционному суду России, согласно его решению, суды обязаны пересмотреть дела о незаконности национализации имущества, которое мы наблюдали в Крыму с 2014 года. В данном случае речь идет о частной собственности, потому что, по сути, отъем государственной собственности Украины признан соответствующим Российской Конституции, как и объекты, которые самопровозглашенные власти полуострова в 2014 году посчитали бесхозными. О последствиях этого решения, реакции в Крыму и за его пределами поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Конституционный суд России 7 ноября постановил, что решения о так называемой национализации имущества в аннексированном Крыму должны быть пересмотрены. Теперь все российские суды обязаны принимать иски от физических и юридических лиц за незаконное изъятие собственности. Поводом разбирательства послужил иск трех компаний, имущество которых присвоили российские власти полуострова и назвали государственным. Компании «Дайвинг», «Центр Соляриус» и «Формат ИТ» пытаются отстоять свое право на санаторий «Ялтинский». Представители «Промхолдинг» борются за автостанцию. Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что в Крыму не ожидают всплеска судебных споров после решения Конституционного суда России. Он отметил, что случаи недовольства в Крыму не носят массовый характер.
Это то решение суда, которое мы и ожидали. Здесь нет никаких противоречий с нашими намерениями. При этом суд подтвердил законность самой национализации в целом, а право частных лиц, оно и было у нас. Подразумевалось соблюдение всех прав и интересов.
В сентябре 2016 года крымский парламент принял решение о национализации 111 объектов, расположенных на полуострове. Часть из них принадлежала украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. В этот список вошли рынки, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30 АЗС. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, российские власти Крыма занимаются до сих пор. Всего, по данным издания Forbes, крымские власти национализировали на полуострове имущество 480 предприятий. И организаций.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы решение Конституционного суда российского, который принял половинчатое, как выражается один из хедлайнеров этой темы, да, оспаривание национализации, крымский юрист Жан Запрута. К его мнению мы еще вернемся в течение программы. Сейчас я бы хотел привести мнение Владимира Константинова, так называемого спикера Госсовета Крыма, который уже успел прокомментировать это решение. Я процитирую. Это то решение суда, которое мы и ожидали. Здесь нет никаких противоречий с нашими намерениями. При этом он, Конституционный суд, имеет в виду Владимир Константинов, подтвердил законность самой национализации в целом, а право частных лиц, оно и было у нас, подразумевалось соблюдение всех прав и интересов. Мы в этом и сами заинтересованы. Также Владимир Константинов отметил, что случаи, в которых частные собственники недовольны национализацией, не носят массовый характер. Цитата. Это единичный случай. Хочу заметить, что подавляющее большинство вопросов с собственностью были решены в 2014-2016 годы. Решая эти вопросы, для нас было принципиально важно сохранить инвестиционный климат, сохранить хозяев. Мы заинтересованы в том, чтобы у имущества были хозяева, чтобы они платили налоги, организовывали рабочие места, сказал Владимир Константинов. Но в это же время на внеочередной сессии так называемого Госсовета утвержден довольно-таки обширный перечень, ну, в спешке получается, того национализированного имущества, которое будет продано на торгах. Туда входят, ну, 13 автозаправочных станций и более 50 объектов недвижимости. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Также напомню, что вы можете смотреть наши видеотрансляции эфиров на сайте «Крым Реалии», на нашей странице в сети Facebook и на канале «Крым Реалии» на ресурсе YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете, если уж не хотите позвонить нам в эфир, и озвучиваем. Вот нам в Фейсбуке уже пишут с нами, здоровается наша аудитория. Здравствуйте. Итак, я приветствую в нашем эфире Виталия Набухотного, юриста Украинского регионального центра прав человека. Виталий, здравствуйте. Но здесь есть очень важный аспект, да, вот эти вот процессы, да, национализации, которые происходят в Крыму, их Украина, конечно же, не признает. Значит ли вообще, да, с точки зрения международного права, и значит ли для Украины хоть что-то, да, то решение, которое принял Конституционный суд России?
Дивіться, насправді, якщо ми говоримо про це рішення Конституційного суду від 7 листопада стосовно права оскаржувати саме ці питання націоналізації приватної власності, які внесені в перелік саме відповідно до окупаційних органів, яке це має відношення до України і які це має наслідки, важко сказати, тому що насправді суд, ну, він сам по собі не визнав саме ці питання націоналізації незаконними, тобто такими, які не відповідають Конституції Російської Федерації. Він просто зазначив, що не можна довільно вносити в такі переліки об'єктів права власності, які переходять у власність так званої Республіки Крим, довільно, а їх можна оскаржувати саме у судах. Тому само по собі це рішення суда, воно якби не визнає такий перехід об'єктів власності у власність Республіки Крим незаконною, а просто визнає сам факт, що такі саме рішення влади окупаційної можна оскаржувати у суді. Які це буде мати наслідки? Важко сказати, тому що, як на мене, нічого, мабуть, не завадить, знову ж таки, окупаційним судам, навіть при розгляді саме справ у судах, посилатися на те, що саме право власності, яке набули фізичні або юридичні особи ще при Україні, було набуто незаконно, і вони так само можуть тлумачити саме законодавство України свого часу, як це успішно в кавичках роблять окупаційні суди міста Севастополя. Наскільки нам відомо, зараз там маса справ про земельні ділянки, про вилучення земельних ділянок, і де суди так само посилаються і незаконно тлумачать законодавство України, і не дивляться і на сроки давності. Ну, тобто є досить багато спірних моментів, і тому важко поки сказати, які саме це буде мати наслідки для власників.
Вам не кажется коллизией, да, то, что произошло? Потому что сам вот этот так называемый закон, который приняли в Крыму в 2014 году, который позволяет экспроприировать частную собственность и государственную собственность Украины, он остался в силе. Получается, что частные лица на территории Крымского полуострова сейчас имеют право, да, оспорить вот этот процесс национализации. А процесс отъема государственного имущества Украины, например, да, Конституционный суд России признает соответствующим, по сути, российской конституции.
Звичайно, колізій дуже багато. І не дивлячись на це, все одно необхідно зберігати документи, які свідчать, українські документи, які свідчать про право власності тих людей, які зараз знаходяться на території України, і всіляко це використовувати, наприклад, у міжнародних інстанціях. Тобто, як ми знаємо, справа Валерія Коломойського, так, стосовно Приватбанку, Нафтогазу, вона зараз перебуває у арбітражі у Гаазі. Тобто це такий досить дорогий механізм. Проте, якщо мова йде про значну суму грошей, втрачених внаслідок окупації, то це є таким собі виходом. Це для українців можна так само використовувати і у Європейському суді стосовно порушення першої статті першого протоколу Європейської конвенції. А стосовно жителів, які зараз перебувають на окупованій території, то їм в першу чергу необхідно оскаржувати саме такі рішення, проходити всі інстанції і знову ж таки звертатися потім уже у перспективі до Європейського суду з прав людини і шукати справедливості.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Виталий Набухотный, юрист Украинского регионального центра прав человека. Обсуждаем мы то, какими могут быть последствия решения Конституционного суда России, согласно которому суды теперь обязаны пересмотреть решение о национализации частного имущества в Крыму с начала 2014 года, вот по тем судебным тяжбам, которые были до этого, и где ИСАМ было отказано только на основании того, что это имущество, собственно, было внесено в перечень, утвержденный в Крыму. Перечень имущества, которое подлежит национализации. Я приветствую в нашем эфире Александра Филонова, юриста из Севастополя. Александр, здравствуйте. Итак, для вас, как для юриста, который находится непосредственно в Крыму, да, какие вы видите здесь важные моменты в решении Конституционного суда? Почему его называют половинчатым?
Половинчатым его называют потому, что там дается право на пересмотр только в отношении тех лиц, которые подали эту жалобу. Там три юридических лица, которые жаловались на положение соответствующего крымского закона. Всем остальным это дает только рекомендательный характер.
То есть,
Там прямо в резолютивной части решения Конституционного суда это написано, что подлежат пересмотру только те судебные акты, которые вынесены в отношении этих юрлиц.
Так, а что же теперь необходимо делать другим частным собственникам, которые хотят оспорить национализацию? Тоже обращаться в Конституционный суд, чтобы он конкретно по ним вынес решение?
Конституционный суд уже не примет их обращений, потому что решение по этому вопросу вынесено. Им придется обращаться только в высшие российские судебные инстанции или в Европейский суд по правам человека.
То есть получается, что список исчерпан, да, тех, кто имеет право оспорить национализацию?
Да. Там, если читать резолютивную часть этого решения, написано, что подлежат пересмотру только те судебные акты, которые вынесены в отношении этих юридических лиц. Ну и те дела, которые сейчас находятся в судах, по которым решение окончательно еще не принято, действительно на это решение можно будет ссылаться.
Ну вот давайте к одному из авторов этой формулировки, да, половинчатое решение, вернемся к Жану Запруте, крымскому юристу. Вот в Facebook он писал об этом, и я процитирую. «Я считаю, что Конституционный суд, пытаясь угодить всем, принял половинчатое решение. Сейчас судам будет поставлена задача признать, что это имущество в период действия Украины было приобретено незаконно. Юридически и процессуально это сделать невозможно, только если идти на заведомое неправосудное решение, потому что придется рассматривать период действия законодательства Украины, привлекать всех заинтересованных лиц, что в нынешней ситуации просто невозможно. Соответственно, имущество, это имущество невозможно признать незаконно приобретенным». Конец цитаты. Согласны ли вы с прогнозом Жана Запруты?
Абсолютно согласен, но опять же на практике все происходит совершенно по-другому. В Севастополе решение органов власти Украины о выделении в собственность или юридическим, или физическим лицам какого-либо имущества признаются незаконными, и на этом основании это имущество, оно переходит в собственность российского государства или субъекта Севастополя.
Напоминаю, что с нами на связи Александр Филонов, юрист из Севастополя. Я позволю себе еще процитировать Жанна Запрута, он много об этом пишет и обращает внимание на то, что сейчас Госсовет Крыма, и, так называемый, согласовывает продажу отнятого частного имущества. А значит, это очень сильно усложнит процесс возвращения для тех собственников, которые все-таки еще надеются, что это возможно. Действительно ли вот такая смена собственности закроет фактически, да, те призрачные возможности для обжалования на
собственность? Безусловно, безусловно усложнит, потому что новый собственник, который приобретет это у государства, он будет настаивать на своем статусе добросовестного, у которого это имущество нельзя истребовать ни при каких условиях.
Учитывая масштабы этих процессов национализации в Крыму, которые мы наблюдали, перечни довольно-таки большие, там несколько сот объектов в опубликованных документах было указано. Не рискует ли, по вашему мнению, каким-то образом крымская власть, когда вот так называемая, когда по сути, да, она показывает, что никому имущество это отдано не будет. А если вот даже Конституционный суд принимает такое решение, которое теоретически может поставить под угрозу, да, все эти процессы, то мы быстро все распродадим.
Да, теоретически, конечно, рискует, но я думаю, что у них, наверное, есть какие-то варианты решения этой проблемы, потому что когда эти решения принимались о национализации, об изъятии, наверняка все эти риски просчитывались.
Напоминаю, что с нами на связи Александр Филонов, юрист из Севастополя. Напомню, что вы, наши радиослушатели, тоже можете присоединиться к нашему эфиру. Для этого, для крымчан, действует номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, вы можете оставлять свои комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Продолжим беседу через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы сегодня последствия решения Конституционного суда России, который в целом признал соответствующим российской Конституции вот этот пресловутый закон, да, который позволял экспроприировать государственное имущество Украины, имущество частных лиц, и то имущество, которое сочли бесхозным. Но вот в части имущества частных лиц, да, он, Конституционный суд обязал пересмотреть дела, и вот как уточнил для нас Александр Филонов, юрист из Севастополя, который находится с нами на связи, перечень исчерпывающий. Мы продолжим разговор после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, говорите.
Добрый день. Я вам скажу, что насчет Крыма Северного. Насчет имущества. Ведь все знают, все аннексированный Крым, все прочее. То, что приобретает имущество, он знает, что это незаконно. Что это надо когда-то будет возвращать хозяевам, тех, кто ему принадлежало заранее. Я так считаю.
Благодарю вас, да, благодарю вас за ваше мнение. Мы продолжаем разговор с Александром Филоновым, юристом из Севастополя. Итак, Александр, по вашему мнению, как в дальнейшем будут развиваться ситуация, собственники вот этого отнятого имущества, посмотрев на это все. Будут ли они бороться дальше? Потому что, когда ранее в наших эфирах мы постоянно обсуждаем эту тему, периодически ее поднимаем, и, собственно, Жан Запрута говорил о том, что ну, не получается консолидировать каким-то образом усилия собственников для того, чтобы вести какую-то вот кампанию. Я так понимаю, что те, кто не захотел консолидироваться, да, они сейчас вот наблюдают такую картину, что сделано фактически исключение для трех компаний, которые дошли до Конституционного суда. Что будут делать остальные, по вашему мнению?
Остальные могут обжаловать это вплоть до Европейского суда по правам человека, если, конечно, они сочтут это дело необходимым и нужным. Вот в Севастополе правительство, одно из его структурных подразделений, оно подало порядка 39 тысяч исков об изъятии земельных участков дачного назначения. Эти иски сейчас находятся в производстве судов, и будем надеяться, что это решение Конституционного суда поможет.
В продолжение эфира комментарий от Сергея Аксенова. Он отметил, что заявители уже оспаривали результаты крымской национализации, и многие получили отказ во всех инстанциях, в том числе в Верховном суде России. Цитата. Конституционный суд России указал, что наши постановления были конституционными, закон мы не нарушили, уверен, что мы сделали все правильно, а право на судебное разбирательство есть у каждого, сказал Сергей Аксенов. И подчеркнул, вот здесь интересно, что ни один россиянин не пострадал в ходе национализации, которая проводилась в интересах жителей, проживающих в Республике Крым. Вот такие формулировки и так комментирует происходящее Сергей Аксенов. Напоминаю, что беседуем мы с Александром Филоновым, юристом из Севастополя. Александр, а вот вам известно, раз уж это все соответствует российскому законодательству, может быть, вам известно, что где-то в России проходят подобные процессы?
Я, во-первых, не могу согласиться с мнением Аксенова. Я считаю, что все то, что происходит, это противоречит прежде всего российским законам и российской конституции, потому что, согласно российской конституции, право собственности является неприкосновенным. А что касается пострадавших, так их есть и среди жителей Крыма, и среди жителей России. То есть есть и такие люди, которые приобретали это все еще в украинский период, и теперь у них это дело все изымает.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Филонов, юрист из Севастополя. Да, обсуждали мы решение Конституционного суда России, который принял решение, согласно которому обязаны будут суды пересмотреть иски, дела по искам трех компаний, которые как раз-таки и заявляли в Конституционный суд пересмотреть их требования признать процесс национализации, в частности, их имущество незаконным. Как сказал наш собеседник Александр Филонов, список получился исчерпывающий, ограничивается как раз этими тремя компаниями. Ну и вот на следующий же день, после того, как было принято это решение Конституционным судом России, так называемый Госсовет Крыма единогласно проголосовал за продажу национализированных автозаправочных станций. Речь идет как раз-таки об имуществе Игоря Коломойского, по информации «Новой газеты». Всего планируется выставить на продажу одним лотом 13 автозаправочных станций. Стартовая цена составит не менее 11 миллионов долларов. Кроме того, порядка более 50 объектов недвижимости будет выставлено на продажу. Так отреагировали так называемые власти Крыма на решение Конституционного суда России. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы также можете принять участие в нашем эфире по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, звоните. Звонки бесплатные. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905. Смотрите наши трансляции на сайте Крым Реалии. Там, кроме трансляции, есть много интересного. Новости, статьи, блоги. Очень много материала. Также вы можете присоединиться к нашим трансляциям в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Оставляйте комментарии, будем читать. В частности, почитаем, пока будут идти новости. В эфире радио Крым Реалии. Продолжим через несколько минут.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все дурси, ни одной школы за два года даже не побили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Семьи узников Кремля создают фонд помощи политзаключенным. Адвокат Медведчука назвал расследование журналистов схем провокацией. И на выходных в Симферополе ограничат движение. Сейчас подробнее. В Киеве родственники политзаключенных, которых удерживают в Крыму и в России, регистрируют общественную организацию и намерены создать фонд поддержки политузников. Об этом в эфире дневного шоу на радио «Крымреали» рассказала гражданская активистка Ольга Афанасьева. По ее словам, в объединение семей политзаключенных входят родственники заключенных, которые находятся в списках «Let my people go». Приблизительно это 58 семей. Подробнее об этом читайте в интервью Ольги Афанасьевой. Освобожденный замглавы Межлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров в эксклюзивном интервью журналистам редакции «Крым Реали» рассказал, как его шантажировали сотрудники ФСБ и как он готовился к этапированию в Сибирь.
У меня были гости дома из Москвы, сотрудники ФСБ. Пытались меня обмануть, что Ахтем Чигоза уже написал соответствующее прошение. Сейчас его освободят, а вы будете сидеть.
Чем Умеров планирует заниматься дальше, смотрите в телевизионном выпуске «Крым Реалии» 11 ноября в 13:30 на нашем сайте и в эфире телеканала «Новостей 24». Редакция совместного проекта «Радио Свобода» и канала «ЮАПРШИ схемы» отвергает обвинения адвоката-политика Виктора Медведчука, распространенные из-за журналистского расследования «Черные человечки». В письме защитник Медведчука Игорь Кириленко назвал расследование о прямых перелетах Медведчука из Украины в Россию провокацией и обвинил их во вмешательстве в личную жизнь политика и его семьи. В письме отмечается, что журналисты понесут за это ответственность по законодательству Украины. В редакции программы обвинения считают необоснованными и имеющими целью запугать журналистов. В Симферополе на этих выходных будет ограничено движение на перекрестке улиц Ленина, Пролетарской, Воровского и Шмидта, сообщили власти города. 11 и 12 ноября будут настраиваться светофоры на пересечении этих улиц и для того, чтобы избежать заторов и дорожно-транспортных происшествий. Муниципалитет просит водителей выбрать объездные пути. Новые светофоры на перекрестке установлены около месяца назад, но оставались неподключенными. В начале этой недели они были включены, что привело к большим пробкам в центре города. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму плюс 12-15, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки до 8 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин, в том числе для того, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Это если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Также вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
С Страшный скандал разгорается в Крыму. Более 3000 крымчан, по некоторым оценкам, были лишены российских паспортов, так пишут крымские средства массовой информации. История очень резонансная, и обсудим, что для остальных крымчан она означает, насколько усложнится жизнь тех, кто был или будет лишен паспорта, и об иных аспектах этой истории мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму работает комиссия, которая пересматривает решение о выдаче российского гражданства. Как сообщают местные СМИ, только в Севастополе паспорта отобрали у 528 человек. Всего, по данным российского управления МВД, проверку прошли уже 44 тысячи жителей полуострова. По словам депутата Госдумы России от аннексированного Крыма Павла Шперова, уже более 3000 крымчан лишили российских паспортов, полученных после аннексии полуострова. Депутат обратился в Верховный суд России с просьбой разобраться в ситуации.
Прошу вас в рамках поручения президента Российской Федерации в скорейшем порядке скоординировать усилия судебной власти Российской Федерации для защиты и восстановления нарушенных прав и свобод крымчан, которые показали наличие подлинной и реальной связи с Россией.
После аннексии Крыма Россия автоматически записала жителей полуострова в ряды своих граждан. Об этом говорится в законе о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации. За исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющиеся у них или их несовершеннолетних детей иное гражданство, либо остаться лицами без гражданства.
Еще в конце 2015 года российская миграционная служба утверждала, что выдала крымчанам более 2 миллионов паспортов.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете не только дозвониться нам по номерам телефонов 8 800 10 06 926, это для Крыма, и 044 490 2905 для материковой части страны, но и оставлять комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. И вот один из наших слушателей даже объявление о продаже участка вывесил. Ну что ж, спасибо большое. Продолжаем эфир. Напомню, что комментарии, которые касается темы программы, мы, конечно же, озвучим, можете комментировать, ну и, конечно же, звоните нам в эфир. Говорим мы сейчас об истории с изъятием паспортов, которые паспортов российских, которые с 2014 года массово выдавали на Крымском полуострове, и по некоторым оценкам таких случаев изъятия паспортов уже более 3000, в одном Севастополе только свыше 500 случаев. И вот об этом мы поговорим сейчас с журналистом из Севастополя Андреем Васильевым. Андрей, здравствуйте. Итак, что происходит, пытаются ли как-то происходящее пояснить людям, у кого и за что отбирают паспорта?
Ну, дело в том, что там, в принципе, очень много причин, по которым могут отобрать российский паспорт, потому что проверки, которые сегодня идут, они вскрывают самые разные, как вот утверждают, нарушения российского законодательства. Тут дело в том, что в 2014 году, когда принимались все вот эти вот документы о принятии российского гражданства, уже тогда закладывалась в это все правовая коллизия определенная. Потому что, да, с точки зрения права, международного права, события в Крыму, произошедшие в 2014 году, были беспрецедентными. И юридические все правила, обоснования нужно было писать с чистого листа, без какого-либо опыта. И вот, в частности, возникла такая коллизия, кто является российским гражданином. То есть соответствующий законодательный акт о принятии Крыма, Севастополя в российское подданство подчеркивал, что автоматически российское гражданство присвоивается всем жителям Крыма. Причем не только тем, у кого есть в паспорте свидетельство, да, о том, что штамп о том, что он проживал на территории Крыма и Севастополя, а всем, кто проживал де-факто. Ну, а получается, кто мог проживать де-факто на территории Крыма? Это могли быть граждане Украины, да, поскольку в Украине не было института прописки, и многие люди которые были зарегистрированы в Донецкой, там, в Киевской, в Харьковской, в Одесской областях, они здесь годами, некоторые десятилетиями жили и работали. Были граждане иностранных государств, причем как граждане СНГ, Средней Азии, которые приезжали себе на заработки, так и, в принципе, были граждане государств дальнего зарубежья, которые здесь тоже по каким-то причинам жили. И вот получается, все эти люди автоматом были объявлены гражданами России. А второй момент был связан с тем, что из-за, опять же, непрозрачности ситуации, отсутствия четкой регламентации процедур, некоторые люди, которые вообще не проживали в Крыму, решили получить российские паспорта. Ну, причины там могли быть совершенно разные. В 2014 году это были и беженцы из Луганской и Донецкой областей, это были люди, которые переезжали из разных совершенно областей Украины, ну, которые хотели жить в Крыму, возможно, на постоянном местном жительстве в силу политических каких-то причин, а были люди, которые просто ехали из коммерческих соображений, поскольку, допустим, у многих жителей Киевской и других областей была здесь недвижимость курортная, которую они сдавали. Соответственно, эти люди хотели тоже как-то, чтобы не потерять эту недвижимость, оформить российские паспорта себе. Были люди, которые просто приезжали, поскольку надеялись, что здесь будет золотой Эльдорадо, прольются деньги, и здесь можно будет делать бизнес. И как эти люди оформляли российские паспорта, если их ничто фактически не связывало с Крымом? Ну, в 2014 году, в принципе, сначала, когда выдавались паспорта, стоял вопрос о том, что надо до конца переходного так называемого периода обеспечить 100% паспортизацию. И поэтому фактически любой человек мог прийти получить российский паспорт, но так же, как любой человек мог прийти проголосовать на референдуме. То есть там оформлялись какие-то липовые справки за деньги, то есть то, что человек лечил там в 2013 году зубы здесь. Были люди, которые выдавали за деньги справки о том, что там гражданин посещал спортзал. Были люди, которые владели недвижимостью, выдавали справки о том, что люди проживали у них на квадратных метрах. Это вот черные риэлторы, агентства недвижимости разные этим занимались. Ну, то есть, скажем так, севастопольцы на этом тоже немножко обогатились, те, кто имел такие возможности. И вот с этими липовыми справками, как вот Матроскин, усы, лапы, хвост, мои документы, люди приходили и оформляли российский паспорт. В 2015 году, когда закончился переходный период, и бодро отрапортовала российская ФМС, что в Крыму прошла 100% паспортизация, за исключением тех 3500 человек, которые отказались от российского гражданства. Процедура стала более сложной, то есть это уже надо было проходить через суд. Ну, в принципе, суды тоже, насколько я слышал, у некоторых севастопольских коммерсантов были коррупционные связи в судах, и они при помощи, на самом деле, денег, как говорят, стоило это около $1000 на тот момент, помогали желающим, кто ни дня не прожил в Крыму до 2014 года, получить крымский паспорт. Ну, правда, не совсем понятно, зачем это людям было нужно. Вот, потому что уже тогда многие подозревали, что это ненадолго, и что будут проходить проверки, и те, кто получал паспорта вне легального, ну, как считается, российского правового поля, они могут этих паспортов лишиться. И вот это наиболее известная история связана с соратником Поклонской.
Да, вот я об этом хотел спросить, да.
Да, наиболее резонансная история, то есть человек проживал в Киеве, имел регистрацию, насколько я понимаю, в Донецкой области где-то, и приехав в марте 2014 года в Крым, став прокурором, он каким-то путем не получил российское гражданство, причем, как он утверждает, на основании регистрации в Балаклаве. Ну, я не знаю, была у него регистрация в Балаклаве или не было, но я знаю, что, опять же, вот некоторые риэлторы, причем иностранные тоже, они на самом деле устраивали такие регистрации задним числом людям в своих объектах недвижимости, которые у них стояли, допустим, под продажу в 2013-2014 годах.
Для наших радиослушателей, которые слушают нас на Facebook, я скажу, что по техническим причинам временно остановлена трансляция. Приглашаю вас на YouTube и на сайт Крым Реалии. Там трансляция возобновлена. Напоминаю, что с нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, ну вот учитывая, да, что формально, если вот уж совсем на формальности посмотреть и НАТО, в какой спешке в Крыму проходила паспортизация, а по данным миграционной службы на конец 2014 года было выдано более 1,5 миллиона паспортов в Крыму. Насколько может быть на самом деле широким вот этот процесс лишения паспортов? И означает ли это, что в Крыму сейчас фактически каждый в случае, да, каких-то вот проблем, как, например, у господина Шкитова, может быть лишен паспорта?
Значит, что касается первого вопроса, ну, мне кажется, что из тех, кто получал паспорта вот по каким-то липовым документам в 2014 году через ПМС, сегодня это уже проверить как-то очень сложно и, мне кажется, невозможно. Поэтому, скорее всего, то, что мы сейчас наблюдаем, это идут проверки тех, кто уже получал паспорта судебными решениями, потому что есть реестры, базы данных судебных решений, и там быстро эти списки можно очень просто любому проверяющему органу составить. Потому что эти решения принимались пачками, да, в севастопольских, крымских судах. Поэтому, скорее всего, сейчас мы видим вот первый, по крайней мере, первый этап, то есть то, что будет, будут проверять судебные решения на предмет их соответствия российскому законодательству. Что касается второго вопроса, да, вопрос очень сложный, потому что, как я сказал, что все писалось с чистого листа, нету никакого международного опыта, никаких международных прецедентов, которые бы вообще регулировали вот эти самые процедуры автоматического гражданства, кто имеет на него право, кто не имеет, потому что в Крыму мы попали в уникальную, да, со времен Второй мировой войны ситуацию. Поэтому я допускаю, что в принципе в будущем, я не слышал, что вот сейчас конкретно были такие случаи лишения именно тех людей, кто легально оформил российские паспорта по политическим причинам. Но в принципе, учитывая, что это огромная правовая лакуна и что все это российское законодательство о паспортизации, оно может трактоваться совершенно любыми способами. Это все будет зависеть от того, как будет трактовать тот или иной российский юрист, да, в правоохранительных органах. Я думаю, что вполне возможно будут находиться какие-то юридические зацепки, чтобы лишить паспортов тех людей, которые могут представлять здесь какой-то фактор нелояльности для российской власти.
Напомню, что с нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Давайте послушаем звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Александр Гаврилов. Я вас постоянно
Наш постоянный слушатель. Здравствуйте. Да. Говорите.
По поводу того, что платили $1000, в моем городе, в котором раньше я жил, в России, в Татарстане, за это делали $300 брали, говорится. Наценка на Крым, на понты была $700 для получения неофициального гражданства. Это, уважаемый эксперт, забыл добавить. И когда давали гражданство, ты должен был по факту прожить полгода в Крыму. Тем, кому давали, это студентам, школьникам, всем мужикам, а у них пытались отобрать, но Аксенов сказал, нет, ребята, и это не делали. Ну, а как Севастополь находится в другом правовом поле, тут творят, что хотят. Вот и все.
Благодарю вас за ваше мнение. Это был звонок нашего постоянного радиослушателя, который частенько комментирует наши трансляции на YouTube. Андрей Васильев, журналист из Севастополя, с нами на связи. Андрей, можете реплику сказать по поводу этого комментария?
Ну, Крым это не для нищебродов, это понятно, особенно при нынешней ситуации. Жизнь здесь достаточно дорогая, поэтому и взятки тоже выше, чем в других регионах.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. И вот в продолжение, да, этого звонка нашего радиослушателя, вот как раз по этому поводу информация. Депутат Российской Госдумы Павел Шперов направил в Верховный суд России обращение, где указал, что лишены паспортов уже 3000 крымчан, и вот как раз-таки, ну, вот по его информации, не защищены те, кто, по мнению нашего радиослушателя, все-таки был защищен. Я процитирую. По состоянию на август текущего года количество крымчан, паспорта которых признаны выданными в нарушение установленного порядка, составляет более 3200 человек, говорится в этом обращении. В это количество включены и законопослушные граждане, которые родились, большую часть своей жизни прожили в Крыму, имели регистрацию по месту жительства в Республике Крым, однако на момент 18 марта 2014 года по тем или иным жизненным обстоятельствам не могли находиться в Крыму. Конец цитаты. Вот такая есть еще информация. Продолжаем эфир. Я приветствую в нашем эфире Александру Крыленкову, координатора полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, здравствуйте. Итак, в принципе, лишение вот этого документа в Крыму, оно очень сильно может изменить те условия, в которых человек живет. Давайте начнем с того, что есть ли шанс как-то обжаловать то, что происходит, те решения, которые принимает комиссия миграционной службы о лишении паспорта.
В принципе, по закону любые действия, совершенные государственными органами, могут быть обжалованы в суде. Можно подать в суд, потом в апелляцию и так далее. И по закону все это время остается статус-кво, то есть у вас по-прежнему есть паспорт, и он должен быть действующим. Так в теории, как это на практике будет работать, не знаю.
Ну вот, если отнимают паспорт у человека, да, который находится на территории Крымского полуострова, что это для него означает? Насколько меняются те условия жизни для него, да, которые были до этого?
Ну, это очень сильно зависит от того, в каком статусе, ну, какие у него еще есть документы. У него может быть, если у него, если он может оформить себе вид на жительство, например, то я сейчас говорю не о каких-то глобальных вещах, да, а чисто внутренних законных.
Алло, вы слышите нас, Александра? Мы попытаемся восстановить связь с Александрой Крыленковой, координатором полевого правозащитного центра в Крыму. Напомню, что обсуждаем мы скандал, который разгорается на Крымском полуострове в связи с тем, что там работает специальная комиссия, которая теперь, получается, фильтрует тех людей, которым ранее были выданы российские паспорта. Явление носит массовый характер. Вот я цитировал депутата Госдумы Павла Шперова, который утверждает, что более 3200 человек уже были лишены паспортов. Севастопольские средства массовой информации пишут, что только в Севастополе свыше 500 таких случаев, и что причины для такого лишения могут быть названы разными. Они могут быть и довольно-таки формальными, да, потому что в спешке в Крыму в 2014 году, когда за год необходимо было выдали по официальной информации более 1,5 миллиона паспортов, не все процедуры соблюдались. Я снова приветствую в нашем эфире Александру Крыленкову, координатора полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, как нас сейчас слышно? И мы с вами остановились на вопросе, что же означает в условиях нынешнего Крыма остаться без российского паспорта.
Да, я говорила о том, что остаться без российского паспорта – это только первое действие. После этого человек должен каким-то образом, с точки зрения российских властей, легализовать свое нахождение на территории Крыма.
То какие есть, для этого есть варианты?
Ну, например, получить вид на жительство. Или получить право на работу, так называемый патент. Или, собственно, попробовать еще раз получить гражданство. Насколько я понимаю, этот самый отбор паспорта при... как минимум надо попробовать все это обжаловать в первой, второй инстанции. Если это не получится, то, может быть, можно попробовать заново получить гражданство каким-то другим путем. Потому что, естественно, все те основания, на которых давали паспорта в Крыму, в 2014 году они уже прошли, и все эти сроки...
Вот да, об этом я хотел спросить. После 2014 года, когда Федеральная миграционная служба отчиталась о том, что Крым паспортизирован, да, жители Крыма получили паспорта, насколько охотно вообще в Крыму выдают эти удостоверения?
В смысле паспорта?
Паспорт, да, да.
Да, ну, на самом деле неохотно, и это произошло уже... примерно к концу 2014 года, когда крымские власти стали говорить, что они выдали слишком много паспортов и что надо как-то сворачивать это. И дальше довольно непросто получать российское гражданство людям вообще.
Благодарю вас. Да, напоминаю, что с нами на связи была Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Вот несмотря, да, на все сложности со связью, некоторые моменты мы прояснили. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете позвонить нам по номеру 8 800 10 06 926, если вы находитесь на территории Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатные. Я повторю, 8 800 10 06 926. Может быть, вы как-то сталкиваетесь, либо ваши знакомые с как раз этим процессом изъятия паспортов, жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Василия Яблонского, заместителя директора Национального института стратегических исследований. Итак, о чем в целом нам может говорить эта ситуация? Ведь действительно, да, это в какой-то степени сенсационная новость, что в Крыму, где массово раздавали российское гражданство, теперь его массово же изымают. Пока не в таких объемах, конечно, но все же.
Доброго ранку. Ну, по-перше, информация, очевидно, потребує певної перевірки. По-друге, це на достовірність, наскільки це все масово відбувається і наскільки від цього, ну, якби страждають ті, хто хоче мати російський паспорт. Крім того,
то есть, я думаю, вам не віриться що... в те, що дійсно це відбувається? Возникають сумнення?
Є певні сумніви. Крім того, це може бути, скажімо, якісь бюрократичні моменти, коли, скажімо, видають якимось іншим чином паспорти, інша бюрократична, скажімо, структура чи і інший підрозділ бюрократії, яка, скажімо, займається видачею паспортів. Можливо, для того, щоб уникати якихось речей, пов'язаних, не знаю, з отриманням віз, з отриманням ще якихось моментів. Це цілком можливо, я допускаю. Знову ж таки, не треба викидати чи знімати із шалек Терезів цих ідею чи версію про те, що це якісь, ну, скажімо, пропрацювання спецслужб, оскільки ми знаємо, наскільки важливу річ займають в житті російського суспільства держава спецслужби. Тому тут може бути якби багато версій, але версія про те, що Путін готується повертати Крим назад, вона виглядає, ну, скажімо, десь останньою в переліку всіх версій. Не для того він його забрав.
Ну, доверять или нет этой истории, конечно же, это дело каждого, в том числе и каждого нашего радиослушателя. Но я напомню, что депутат Госдумы России Павел Шперов направил в Верховный суд России обращение, где указал, что более 3200 человек лишены гражданства. Вот я еще одну цитату приведу. Причиной так называемой ошибочной выдачи паспорта является некомпетентность должностных лиц органа по вопросам миграции, а не крымчан, которые указывали в графе «место жительства», например, при заполнении соответствующей формы, адрес, по которому зарегистрированы. То есть Шперов указывает на довольно-таки бюрократические, да, можно сказать, вот такие мелкие причины, мелкие нарушения процедуры оформления документов. И вот на их основании тоже, по его информации, лишают паспорта. Я напоминаю, что с нами на связи Василий Яблонский, заместитель директора Национального института стратегических исследований. В продолжение нашего разговора я прокомментирую, процитирую Ахтема Чигоза, заместителя Меджлиса крымско-татарского народа, бывшего политзаключенного, он в интервью АБОС ТВ сказал следующее, начало цитаты: «Мы должны четко осознавать, что подавляющее большинство населения Крыма получало паспорта из-за неизбежности, не по своей воле. Тот миф, о котором кричит Россия, что в какую-то гавань вернулся Крым, это был блеф изначально». Также он говорит, что «все-таки я уверен, что это не будет носить массовый характер. Это вообще подорвет оккупационную власть в Крыму. Это вид наказания, вид мести», отметил заместитель главы Меджлиса. Напоминаю, что Василий Яблонский с нами на связи. Василий, согласны ли вы с мнением Ахтема Чигоза?
Знову ж таки, треба дивитися, стосовно кого застосовують ці заходи. Якщо це дійсно активісти, які займають принципову позицію чи недружню позицію стосовно...
Тобто це може стати інструментом розправи. Спасибо, ми вас поняли. К сожалению, время нашого ефіру, обсуждение этой темы подходит к концу. Вернемся в ефір після випуску новостей.
Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовіцька. Главное к этому часу. В Криму суд рассмотрит продление ареста фигуранту бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Мамутову. С 2020 года Украина не будет платить России за утилизацию ядерных отходов. И телеканал Russia Today зарегистрируется в США в качестве иностранного агента. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма сегодня рассмотрит продление ареста фигуранту бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Энверу Мамутову. Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбидинов в Фейсбуке. 8 сентября суд продлил Мамутову срок заключения под стражей. В мае прошлого года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. Они задержали и обвинили в терроризме четверых бахчисарайцев. В Киеве запланировали проведение благотворительной акции в поддержку детей крымских политузников «Рука помощи». Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. В программе мероприятия фотовыставка семей нынешних крымско-татарских политзаключенных, ярмарки крымско-татарских блюд, сувениров, детских поделок и рисунков. Также, по словам Чубарова, пройдут мастер-классы по гончарному искусству крымско-татарского мастера Рустема Скибина. В Крыму год назад был запущен проект «Наши дети», миссия фонда «Оказание помощи детям из семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар. Проект принимает и распределяет не только финансовую помощь. С 2020 года Украина перестанет платить России за утилизацию ядерных отходов. В зоне отчуждения в Чернобыле построят 16 тысяч контейнеров, в которых будет храниться отработанное топливо АЭС. Технологии американские. Большинство строительных работ проведут украинцы, заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.
Самі касети будуть будуватися нашим турбоатомом, а от вторбор, який там буде знаходитися, то, ну, тобто хімічний склад, буде розробляти безпосередньо система «Холдинг».
Пока отработанное ядерное топливо Украина продолжает вывозить в Россию. Каждый год в среднем страна платит за это около 200 миллионов долларов США. Финансируемый Кремлем телеканал Russia Today будет регистрироваться в США в качестве иностранного агента, но обжалует это требование в суде. Об этом заявила главный редактор канала Маргарита Симоньян. Проблемы у канала возникли на фоне расследования возможного вмешательства России в американские выборы в прошлом году. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на следующей неделе в стране могут принять меры против американских СМИ. Сегодня в Крыму плюс 12-15. Облачная погода в районе Чангара и Новоалексеевки до 8 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10, если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также напомню, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Итак, активно обсуждается и преимущественно в российских средствах массовой информации тема разрыва дипломатических отношений Украины и России. Волна эта началась с публикации российского издания «Коммерсант». Там со ссылками на собственные источники сказано, что Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Этот пункт якобы будет внесен в закон о реинтеграции Донбасса перед вторым чтением 16 ноября. Однако при внимательном рассмотрении этой ситуации оказывается, что реальное положение дел выглядит, мягко говоря, иначе. Вот об этом, а также о том, заинтересована ли Украина в таком решении и как это может сказаться на крымчанах, после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Тема дня.
Народный депутат Украины от блока Петра Порошенко Иван Винник инициирует внесение поправки в законопроект о реинтеграции Донбасса, который предполагается разрыв дипломатических отношений Украины с Россией.
Я говорил про то, что під час обговорення финального текста закону на комитете я буду пропонувати комитету принять решение, что в прикінцеві положення цього проекту включити формулювання про зобов'язання Кабінету міністрів привести у відповідність до норм міжнародного права та практики ситуацію взаємовідносин між країнами, одна з яких визнана агресором та окупантом. Це, безумовно, треба тлумачити як розрив дипломатичних відносин.
Как позже заявил Винник, на засіданні фракції блока Петра Порошенка президент України не поддержал ідею розриву дипотношений з Росією. Представитель Міністерства іноземних справ Росії Марія Захарова назвала неадекватною ідею, яку предложил народный депутат Украины.
Отдельное место в этом параде неадекватных идей занимает извлеченная из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с Россией. Эта тема не новая. Надеемся, что здравый смысл возобладает в этом вопросе.
Под контролем Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов считает, что разрыв дипломатических отношений России и Украины не пойдет на пользу обеим сторонам.
Это не пройдет. Дурь чистая. Мы ждем, когда будут выборы в парламент Украины и выборы президента. Уверен, что ни одного персонажа, который сейчас в новых органах власти, не будет.
Верховная Рада 6 октября в первом чтении приняла президентский законопроект об особенностях государственной политики для обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. В документе содержится пункт о признании России государством-агрессором, а действия Украины в регионе определяются как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии на основании статьи 51 Устава ООН, которая определяет право государств на самооборону.
Тема дня.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Итак, обсуждаем мы, что же в итоге означает вся эта история, когда уже не первый день широко обсуждается разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной. Однако на деле оказывается, что, ну, вот не все так, во-первых, однозначно, да, и прогнозы такими однозначными быть не могут, учитывая то, как это все происходит. И разобраться в этом нам поможет Константин Грищенко, украинский политик и дипломат, посол Украины в Российской Федерации с 2008 по 2010 годы. Константин Иванович, здравствуйте. Итак, учитывая то, что это пока что инициатива, да, и учитывая комментарии, например, Сергея Пашинского, который является комитетом профильным, основным, который дорабатывает вот как раз-таки тот закон, в который планируют предложить такие изменения, а он говорит о том, что это технически уже мало вообще вероятно, если не невозможно. Насколько реально то, что вот по данным публикации «Коммерсанта», которого очень сейчас активно цитируют в остальных российских СМИ и даже в украинских средствах массовой информации, насколько реально, что 16 ноября будет принято вот подобное решение?
Я думаю, что это совершенно нереально. В данном случае это
больше риторика, связанная с приближением и президентских, и парламентских выборов. Если бы произошел разрыв дипломатических отношений, то, наверное, это должно было произойти сразу после начала тех событий, на которых сейчас ссылаешься. То есть где-то в 2014 году. В общем, тут существует большой, как говорится, массив данных, который позволяет судить о том, насколько, во-первых, это будет полезно, эффективно, да и, в общем-то, своевременно. Наверное, ни по одному из этих показателей принятие этого решения именно сейчас не даст никакого дополнительного, скажем, позитивного воздействия на развитие ситуации.
Здесь еще необходимо сказать, что издательский дом «Коммерсант», да, от которого исходит эта информация, он принадлежит Алишеру Усманову, которого неоднократно обвиняли в том, что он тем или иным образом информационно обслуживает Кремль. Вот учитывая то, что эта ситуация так активно обсуждается, учитывая довольно-таки странную публикацию, да, о том, что происходит в Верховной Раде, с множеством ссылок на неназванные источники и только с одним комментарием, который на деле оказался просто вот намерением депутата, да, предложить такой вариант, ну, депутаты могут предлагать, в принципе, все, что угодно. Вот как можно трактовать такой активный разгон этой истории в России, прежде всего?
Ну, опять же, таки, здесь есть две стороны. С одной, однозначно, такие настроения в украинском политикуме существуют, и они имеют достаточно широкую базу. Поскольку в преддверии тех же самых выборов показать себя ультрапатриотом или, скажем, политической силой, которая выступает за жесткую реакцию на действия России, позволяет рассчитывать на увеличение своих электоральных перспектив. Но, с другой стороны, конечно же, эта публикация не основана на реальных фактах, на желаниях какой-то определенной части депутатов всего лишь. Дело в том, что сейчас вносится в эту дискуссию очень много фактических несуразностей или, по крайней мере, преувеличений. Дело в том, что сам по себе разрыв дипломатических отношений не отменяет, что между странами продолжается определенный, хотя намного более низком уровне, дипломатический диалог. Опыт разрыва дипотношений, скажем, между Кубой и Соединенными Штатами показал, что в конечном итоге стороны договариваются о функционировании так называемой секции по интересам, а это, по сути, может быть десятки и десятки людей. Такой же опыт из Грузии. Но это, как правило, результат эмоциональной политики, эмоционального ответа на какие-то события. Серьезнейшие и, наверное, непростые, поскольку по мелочам дипломатические отношения не развиваются. Много факторов, которые свидетельствуют о том, что коалиция в парламенте, президент Украины, не готовы к такому решению и не видят в этом для себя каких-то политических плюсов. Но это может измениться ближе к выборам.
Для тех граждан Украины, которые находятся на территории России, либо на временно оккупированных территориях, что значит разрыв дипломатических отношений и закрытие дипломатических представительств?
Я думаю, для тех, кто находится на временно оккупированных территориях, это значит либо вообще ничего, либо очень мало. Для тех, кто по тем или иным причинам находится на территории Российской Федерации, это будет также иметь весьма относительное влияние, поскольку все будет зависеть от того, каким образом к этим гражданам Украины будет относиться, как их будет оценивать и какой режим их пребывания будет определять российская власть. Она может это делать как после разрыва, вне разрыва, при их присутствии. И, по большому счету, наверное, для них это также будет иметь весьма относительное влияние. Почему? Потому что есть на сегодняшний день количество тех же консульских сотрудников в целом в посольстве, но и в наших генеральных консульствах, оно крайне ограниченное. Большинство наших граждан, которые прибывают, очень редко обращаются за помощью, Хотя, конечно, возможность оказания такой помощи чрезвычайно важна, и ее необходимо сохранить. Я думаю, в конечном итоге, естественно, присутствие того ограниченного числа дипломатов украинских в Москве, так же, как и российских здесь в Украине, играет свою позитивную роль не столько с точки зрения помощи своим гражданам, сколько сохранения той основы, на которой мы когда-то должны будем начать диалог о возобновлении просто нормальных, как говорится, на минимальном хотя бы уровне политических, экономических и других отношений. Всегда легче восстанавливать то, что не полностью разрушено.
Благодарю вас, Константин Иванович. Напоминаю, что с нами на связи был Константин Грищенко, украинский политик и дипломат, посол Украины в Российской Федерации с 2008 по 2010 годы. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, что же значит вот эта история, когда в России пророчат разрыв дипломатических отношений с Украиной, причем он должен произойти якобы по инициативе Украины, но при детальном рассмотрении эта история, оказывается, выглядит, мягко говоря, совершенно иначе. И поводы для паники, ну, не такие уж, наверное, большие. Да. Продолжим эфир через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем эфир. Я приветствую Георгия Кунадзе, российского дипломата, бывшего заместителя министра иностранных дел России. Георгий Фридрихович, здравствуйте. Итак, хотел бы у вас узнать, вот выясняется, что вот эта публикация «Коммерсанта», да, на основании которой и пошла эта информационная волна о том, что Украина якобы вот так уж всерьез намерена разорвать дипломатические отношения с Украиной, не вполне так выглядит, да, и это инициатива, просто инициатива депутата. У депутатов могут быть разные совершенно инициативы. Хотя, конечно же, да, можно понять, что причины у Украины, да, для разрыва дипломатических отношений есть, но все-таки процедура, она должна выглядеть как минимум немного иначе. Для России что значит разрыв дипломатических отношений с Украиной, и можете ли вы как-то объяснить, почему сейчас Россия разгоняет эту информационную волну?
Ну, я думаю, что газета «Коммерсант» одна из немногих, которые, в общем, не замечены в слишком частом осуществлении того, что называют информационным вбросом. Да? А вот, поэтому я думаю, что речь идет о том, что просто кто-то из журналистов обратил внимание на то, что этот вопрос возник с подачи кого-то, ну, депутата Верховной Рады. Да? Вот. Для России я не вижу здесь никакого особого смысла даже в том, чтобы эту тему муссировать. Вот. Но если же говорить о самой этой идее, мне она кажется несколько странной, собственно. Война идет уже четвертый год, но, тем не менее, дипломатические отношения формально сохраняются.
Давайте попробуем провести аналогии. Простите, что я перебиваю. Давайте попробуем провести аналогии из новейшей российской истории. Да, я сейчас говорю о разрыве дипотношений с Грузией во время войны 2008 года. Как это происходило тогда и какими были последствия?
Ну, собственно, инициатива, разумеется, исходила от Грузии. И я считал эту инициативу совершенно оправданной. Просто потому, что, в общем, если одна страна нападает на другую, то жертва нападения, естественно, не может не отреагировать, разорвав дипломатические отношения. А вот поэтому, если допустить на минуту, что такое же решение было принято Украиной еще где-то, там, в конце весны, начале лета 2014 года, лично я бы это вполне понял. Но сейчас, когда война идет, ну пусть не в очень активной форме, уже 4-й год, да, вдруг озаботиться этим вопросом, мне кажется, это странно. А вот давайте я просто объясню, как я это понимаю. Ну, любое посольство, оно имеет дипломатический иммунитет, и оно осуществляет целый ряд важных функций. Во-первых, информационно-аналитическую работу, результаты которой она докладывает своему правительству, и информационно-разъяснительную работу, которую она ведет для общественности страны аккредитации, да, в данном случае России. Если не могу сказать, что украинское посольство в России или российское посольство в Украине вот все эти годы войны были заметны своим участием в информационно-разъяснительной работе, не могу этого сказать. По-моему, они эту работу, в общем, если и ведут, то как-то уж очень незаметно, что странно. Да? Хотя могли бы ее вести, в принципе. Но если говорить о конкретике, то разрыв отношений, если его осуществит Украина, может привести, конечно, к не очень хорошим, на мой взгляд, последствиям. Ну, во-первых, разорвать отношения точно так же, как, допустим, понизить их уровень, отозвав посла, дело не хитрое. Гораздо сложнее выбрать момент, когда эти отношения восстановить или когда посла вернуть. Да? В свое время вот Россия как раз из своего посла из Грузии отзывала в 2006 году. Это было довольно глупо, потому что отозвав посла в знак несогласия или неудовольствия, что называется, потом нужно было искать повод для того, чтобы его вернуть. И это было непросто. Вот, так что разорвать отношения с Россией и Украиной, естественно, может, и моральная правота здесь будет, разумеется, на ее стороне. Но как эти отношения потом восстанавливать, если ничего не меняется, это вот вопрос. Ну и самое главное, я бы сказал, что с практической точки зрения у нас перед глазами пример, собственно, разрыва российско-грузинских отношений, на который Россия ответила введением жесточайшего визового режима для граждан Грузии. А Грузия в ответ. Визовой режим вроде бы ввела, а потом тут же довольно быстро отменила. И в результате возникла ситуация, при которой российские граждане могли посещать Грузию свободно, без виз, а вот грузинские граждане по-прежнему крайне ограничены в посещении России. И, в общем, это, разумеется, пошло далеко не на пользу Грузии. Вот я в этой связи, в общем, вот этому вот информационному вбросу о возможном разрыве Украины и отношений с Россией удивился. Ну, а потом, услышав разъяснение, в частности, президента Украины о том, что такая мера не планируется, в общем, решил, что на этом все и закончилось. Повод достаточно несерьезный для того, чтобы об этом много разговаривать. Но, да, конечно, в общем, сам факт существования дипломатических отношений в условиях, когда две страны находятся фактически в состоянии войны, он удивителен и будет еще изучаться в учебниках по дипломатии. Но, коль скоро этот факт существовал все эти годы, не совсем понятно, что должно привести, что должно мотивировать. Одной из сторон это сложившееся положение, статус-кво нарушить.
Вот, собственно, и все.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Георгий Кунадзе, бывший заместитель министра иностранных дел России. Вот действительно, о такой позиции, да, которая была упомянута президенту Украины Петра Порошенко, заявил в частности депутат Иван Винник, тот самый депутат Иван Винник, заявление которого, в принципе, разгон всей этой истории и начался. Теперь он в эфире телеканала «Прямой» сообщил, что президент, цитирую, президент не поддерживает идею разрыва отношений с Российской Федерацией. Это идея, которую я предлагал парламентскому комитету. Она остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностями. Также выразил свою точку зрения председатель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Еременко в эфире Пятого канала. Он пояснил, что у Украины есть причина для разрыва с Россией, однако непонятно, кто должен это делать, парламент или президент. Цитирую, введение российских войск на Крымский полуостров является актом военной агрессии, что является веской причиной для разрыва дипломатических отношений, как и постоянные проникновения на нашу территорию с территории России диверсионно-разведывательных групп. Поскольку президент Украины имеет право на установление дипломатических отношений, он и должен иметь право на их разрыв. Конец цитаты. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». С нами на связи Олеся Цибулько, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Олеся, здравствуйте. Итак, да, давайте абстрагируемся от того, насколько вообще это реальная история, да, которая сейчас раздувается разрывом дипломатических отношений. Но вот давайте представим, да, что это возможно и это может произойти. Как это скажется на крымчанах и на возможности Украины защищать права граждан Украины, которые живут в Крыму?
Добрый день. Ну, конечно, снизится возможности защищать наших политзаключенных, снизится возможности пытаться вытаскивать из тюрем людей, которых преследуют за проукраинские взгляды на той территории и в Крыму, и просто людей, которые поехали в Россию, как Гриб, например, которые оказались арестованы фактически по каким-то непонятно политическим мотивам больше, чем по криминальным каким-то основаниям. Поэтому, конечно, это будет вредить только. И тем более, действительно, я согласна с предыдущим спикером, очень непонятно, что мы 4 года это с никого не волновало, теперь резко начало всех волновать. Поэтому уже нет смысла, послы отозваны давно, а сами дипломатические отношения как таковые не поддерживаются. Единственное, что это помогает, конечно же, имеет все-таки каких-то сотрудников на той территории, как-то вытаскивать наших политически заключенных и тех, кого арестовали незаконно.
Насколько сейчас удается, да, поддерживать вот этот контакт по таким важным моментам, да, как защита прав человека? Можем ли мы сейчас, в принципе, говорить, что у нас эти дипломатические отношения на данный момент есть?
Ну, практически сами дипломатические отношения не ведутся. Единственное, почему контактируют, это действительно по вопросам политически заключенных и по вопросам тех арестованных граждан Украины, которые их арестовывают на территории Российской Федерации или в Крыму.
Какие сейчас у крымчан, вот в связи с тем, что да, официально дипломатические отношения сохраняются, какие сейчас есть возможности для защиты своих прав, то есть как это выглядит в натуре, то есть куда он может обратиться, в какое консульство или представительство приехать?
Ну, конечно, украинское. Приехать, ну, нужно обращаться в украинское представительство, которое расположено в Москве.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Олеся Цибулько, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Ее мнение по поводу того, как может повлиять разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией, которые активно пророчат в российских средствах массовой информации, основываясь на публикации российского же средства массовой информации, которое опубликовало комментарий одного народного депутата и комментарий множества неназванных собственных источников, которые в деталях описали, как якобы должна была выглядеть на следующей неделе процедура разрыва дипломатических отношений. Издание утверждало, что изменения будут внесены перед вторым чтением в закон, который будет рассматриваться 16 ноября, закон о реинтеграции Донбасса. На деле оказывается, что это не так, и что и процедура должна выглядеть совершенно другой, и непонятно, зачем разрывать дипломатические отношения на четвертый год фактически вооруженной агрессии России против Украины, оккупации Крыма и поддержки террористических формирований на востоке страны. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что кроме того, что вы можете принимать участие в наших прямых эфирах, вне эфиров вы тоже можете связаться с нашей редакцией. Все контакты есть на нашем сайте. Пишите нам в социальные сети, предлагаете свои темы программ, предлагаете свои материалы. Мы все внимательно рассмотрим. У микрофона был Сергей Макрушин. Всего доброго.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все дурси, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.